25 франков старшей сестры. Да, он был в самом деле смешон, папаша Павельи. Длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке огненно-рыжий хохол. Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки. Шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, Господь Бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил. И он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая. А люди вокруг него покатывались со смеху. Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противостоять. До того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев, и там принимался щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься. Она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз. А он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним. Однажды в конце июня он нанялся жнецом к фермеру Ле Арево около Рувиля. 3 недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шутками. Днем в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь. Потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромный пресмыкающийся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам. Кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна. Последний день уборки урожая, когда 6 лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павельи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению. Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле Арево, Павельи подпрыгнул, подняв руки, но прежде чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувыркнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу. Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт. Огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно-бледен от страха. Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.
«Похоже, лапу сломал», — сказал один из крестьян.
И в самом деле нога была сломана. Хозяин Ле Арево велел уложить его на стол и послал верхового за доктором в Рувиль. Доктор приехал через час. Фермер выказал большую щедрость и объявил, что оплатит содержание жнеца в больнице. Доктор отвез Павельи в своем экипаже и поместил его в выбеленной известью палате где ему наложили повязку. Как только Павельи понял, что не умрет, а напротив, будет ничего не делая полеживать на спине, да о нем же еще будут заботиться, лечить его, холить и кормить, его охватила беспредельная радость, и он засмеялся тихим, сдержанным смехом, показывая свои гнилые зубы. Когда к его постели подходила сестра, он корчил довольную рожу, подмигивал, кривил рот на сторону и шевелил длинным, чрезвычайно подвижным носом. Соседи по палате не могли при всех своих болезнях удержаться от хохота, а старшая сестра частенько подходила к его кровати немножко позабавиться. Для нее у Павельи находились присмешные выходки и свежие остроты. А так как в нем жил актер на все роли, то он в угоду ей корчил из себя верующего и разговаривал на божественные темы с серьезным видом человека, который знает, что есть минуты, когда шутить нельзя. Однажды он вздумал спеть сестре несколько песенок. Она пришла в восторг и стала приходить к нему еще чаще. Потом, решив использовать его голос, принесла книгу церковных песнопений. К этому времени Павельи начал немного двигаться, и теперь можно было наблюдать, как он, сидя на кровати, воспевал фистулой хвалы предвечному, Деве Марии и Святому Духу, а толстая сестра, стоя рядом, задавала ему тон и отбивала пальцем такт. Когда он мог уже ходить, старшая сестра предложила оставить его в больнице на некоторое время, с тем, чтобы он пел в часовне, прислуживая во время мессы, и вообще исполнял обязанности пономаря. Павельи согласился, и целый месяц, еще хромая, облачившись в белый стихарь, он пел псалмы и возглашал ответы, так уморительно задирая при этом голову, что число прихожан сильно увеличилось. Вместо церкви стали ходить к обедне в больничную часовню. Но всему бывает конец. И когда Павельи совершенно поправился, пришлось его выписать. В благодарность старшая сестра подарила ему 25 франков. Очутившись на улице с деньгами в кармане, Павельи стал думать, что бы ему теперь предпринять. Вернуться в деревню? Конечно, но не прежде, чем он как следует выпьет. Ему так давно не приходилось это делать, и он зашел в кафе. В городе он бывал не чаще одного или двух раз в год, и у него осталось, в особенности от одного из таких посещений, смутное и пьянящее воспоминание кутежа. И вот он спросил стаканчик водки и выпил его залпом, чтобы промочить горло, а затем велел налить другой, чтобы распробовать вкус. Как только крепкая, жгучая водка коснулась языка и неба Павельи, как только он после долгого воздержания с особой остротой почувствовал любимое и желанное действие спирта, который ласкает и щиплет и обжигает и наполняет своим запахом весь рот, он понял, что выпьет целую бутылку. И тотчас спросил, сколько это будет стоить. Рюмками было бы дороже. Ему насчитали 3 франка. Он заплатил и стал спокойно напиваться. Он делал это не без системы, так как хотел сохранить достаточную ясность сознания и для других удовольствий. Поэтому, дойдя до того градуса, когда кажется, что тебе кланяются трубы на домах, он немедленно встал и заплетающимся шагом с бутылкой под мышкой отправился на поиски публичного дома. Он нашел его не без труда. Сначала спросил дорогу у возчика, который ее не знал, потом у почтальона, который дал неверные сведения, потом у булочника, который стал в ответ ругаться и обозвал его старой свиньей, и, наконец, у военного, который любезно проводил его и посоветовал выбрать королеву. Хотя не было еще полудня, Павельги вошел в обитель наслаждения. Его встретила служанка и хотела выставить его за дверь, но он рассмешил ее гримасой, показал 3 франка, обычную плату за особый товар, продававшийся в этом месте, и не без труда поднялся за ней по темной лестнице на 2-й этаж. Войдя в комнату, он потребовал, чтобы позвали королеву, и стал поджидать ее, потягивая водку из горлышка бутылки. Дверь открылась, и показалась девица. Она была огромного роста, жирная, красная, необъятная. Уверенным взглядом, взглядом знатока, она смерила свалившегося в кресло пьяницу и спросила: «И не стыдно тебе в такое время?» Он пробормотал: «Чего стыдно, принцесса?» «Да беспокоить даму, когда она даже не успела пообедать!» Он хотел пошутить. Храбрец часов не выбирает. Не выбирает, чтобы нахлестаться, старый горшок. Павельи рассердился. «Во-первых, я не горшок, а во-вторых, я не пьян».
«Не пьян?»
«Нет, не пьян».
«Не пьян? Да ты на ногах не стоишь!»
Она глядела на него с яростью женщины, которую оторвали от обеда. Он поднялся.
«Ну, так хочешь, станцую тебе польку?»
И чтобы показать, как он тверд на ногах, Павельи влез на стул, сделал пируэт и вспрыгнул на кровать, где его огромные грязные сапоги оставили 2 ужасающих пятна.
«Ах, скотина!» — закричала девица.
Бросившись к нему, она хватила его кулаком в живот, да так, что Павельи потерял равновесие. Свалился на спинку кровати, перекувырнулся, ударился о комод, опрокинув таз и кувшин с водой, и, наконец, с громким воплем рухнул на пол. Раздался страшный грохот, а крики Павельи были так пронзительны, что сбежался весь дом. Хозяин, хозяйка, служанка и персонал. Хозяин прежде всего попытался поднять парня, но тот, как только его поставили на ноги, вновь потерял равновесие и стал вопить, что у него сломалась нога. Другая, целая, целая. Так оно и было. Побежали за врачом. Пришел тот же врач, что лечил Павельи у Ле Арево.
«Как, опять вы?»
— сказал он.
«Да, сударь.
Что же с вами?»
«Мне сломали другую ногу, господин доктор».
«Кто же это сделал, приятель?»
«Да девка».
Все слушали. Девицы в капотах, с еще жирными от прерванного обеда ртами. Взбешенная хозяйка, встревоженный хозяин.
«Скверная история», — сказал доктор.
«Как вам известно, муниципалитет не очень доброжелательно к вам относится. Постарайтесь замять это дело».
«Как это устроить?» — спросил хозяин.
«Да самое лучшее будет поместить этого человека в больницу, откуда он только что выписался, и оплатить его содержание». Хозяин отвечал: «Лучше уж это, чем неприятности». И вот через полчаса пьяный и охающий Павельи снова появился в той палате, откуда вышел час тому назад. Старшая сестра всплеснула руками. Она была и огорчена, потому что Павельи ей нравился, и улыбалась, потому что ей приятно было снова увидеть его.
«Ну, мой друг, что такое с вами случилось?»
«Да другая нога теперь сломалась, госпожа сестрица».
«Ах, так вы снова влезли на телегу с соломой, старый озорник?»
И Павельи смущенно и уклончиво пробормотал:
«Нет, нет, на этот раз нет, нет. Это совсем не я виноват, совсем не я. Во всем виновата подстилка».
Сестра не могла добиться другого объяснения и так и не узнала, что истинной причиной рецидива были ее 25 франков.